пошел. Татьяна Фельгенгауэр здесь.
Максим Поляков вот здесь со мной. Второй, вот, единственный человек так. на неделе, кто выдержал меня дольше одного дня. А, нет, вообще на самом деле чемпионом этой недели торжественно объявляю Сергея Кузнецова, режиссера эфира, который здесь со мной всегда. Одна я, не одна я. Он всегда рядом, он всегда поддержит, всегда поможет и всегда скажет, что я опять говорю мимо микрофона.
А, я уже начал скучать, потому что это, Татьяна, последний эфир на этой неделе. Сегодня 17 апреля, пятница, в Москве, в Вильнюсе и Киеве, 8 часов 58 минут. Всем доброе утро. Пишите название города, откуда вы нас смотрите, указывайте погоду. Если вы еще пару слов каких-то напишите о том, как ваша жизнь сегодня утром складывается, возможно, это поможет мне выбрать ваше сообщение, которое мы прочитаем в конце. Это на карте. Угу.
Вот это вообще я байт.
Я знаю. О, байт, боже, на сообщение.
А вы, оказывается, все рабы Максима Полякова?
Нет. Люди свободны. По своему желанию.
Ну, хорошо. Ладно, я, может быть, тоже напишу пару слов.
Все? Лайки? Лайки?
Все,
в домике.
Все, я больше не буду мешать.
Давайте. Новости Жанны Галаковой прямо сейчас. Ну, буквально через несколько секунд.
Доброе утро. 17 апреля, пятница на календаре. В Тернополе сейчас 7 градусов тепла, в Нальчике плюс 18, в Пензе 11, а в Нюрнберге, это Германия, плюс 8, и пишут, что солнечно. Спасибо, что пишете, спасибо, что смотрите. Израиль и Ливан договорились о перемирии. Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня сроком на 10 дней вступит в силу в ночь на 17 апреля, то есть он уже наступил. Я только что провел плодотворные беседы с уважаемым президентом Ливана Жозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биби Нетаньяху. Двое лидеров договорились, что до достижения мира между них и их странами они официально объявят 10-дневное перемирие, заявил Трамп. Израиль и Ливан формально остаются в состоянии войны с момента образования Израиля в 1948 году. Ливан официально не признает государство Израиль. Соединенные Штаты отложат поставки оружия в европейские страны из-за войны с Ираном, пишет Рейтер со ссылкой на 5 источников. Война с Ираном истощает запасы США. По словам собеседников агентства, задержки затронут ряд европейских стран, в том числе страны Балтии и Скандинавии. Речь идет о различных боеприпасах, которые могут использоваться как в наступательных, так и в оборонительных целях. Евросоюз собирается одобрить кредит в 90 миллиардов евро для Украины и 20-й пакет санкций против России на следующей неделе. Об этом сообщило эстонское издание «Пости МЕС» со ссылкой на главу дипломатии ЕС Каю Каллас. Словакия, выступавшая против миллиардного кредита Украине, дала понять, что на этот раз возражать не станет. Однако санкции против России будут заблокированы, если Украина не возобновит поставки нефти по нефтепроводу «Дружба». На этой неделе президент Украины пообещал, что нефтепровод, пострадавший в результате российской атаки, заработает до конца апреля. Число пострадавших во вчерашнем российском ударе по Киеву возросло до 65. Об этом сообщает «Эхо новости». В целом, в результате атаки 16 апреля в Украине погибли 20 человек и более сотни получили ранения. Этот удар стал самым смертоносным с ноября 2025 года. И вот сегодня Днепр с самого утра снова под атакой дронов. Вы видите на видео момент прилета по троллейбусному депо в городе. Перед ударом беспилотник зацепился за контактную сеть и оборвал ее. В результате атаки был также поврежден многоквартирный дом. Сергей Шойгу пригрозил Финляндии и странам Балтии применить право на самооборону из-за украинских дронов. Секретарь Совбеза России подозревает балтийских соседей в намеренном пропуске беспилотников ВСУ. В этом случае, по мнению Шойгу, они являются открытыми участниками агрессии против России. Это не первая подобная угроза. 6 апреля МИД России уже сделал официальное предупреждение Литве, Латвии и Эстонии. В конце марта несколько дронов, украинских дронов упали на территории Финляндии, предположительно из-за отклонения курса под воздействием средств электронной борьбы. Украина принесла официальные извинения Финляндии. Белгородский губернатор Гладков заявил, что на 2 недели уходит в отпуск, в котором не был, по его словам, с 2024 года. Ранее СМИ писали, что Гладкова, одного из самых медийных губернаторов России, критиковавшего блокировки Телеграм, отправят в отставку, а также, что ему якобы прочат место замминистра в Минэкономразвитии. Это информация от издания «Ведомости». Гладков заверил, что областное правительство и оперативные службы работают в штатном режиме. Сам он продолжает публиковать оперативную информацию о событиях в регионе. Вот вчера вечером в своем телеграм-канале Гладков сообщил, что от ударов в Белгородской области пострадали 4 человека. У российского сегмента интернета сменился куратор. Издание The Bell выяснило, кто стоит за последними репрессиями против Рунета, от ограничения звонков в мессенджерах до блокировки Telegram и войны с VPN. Контроль над интернетом перешел ко второй службе ФСБ. Ее официальное название – Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом, которую возглавляет генерал-полковник Алексей Седов. Именно сотрудники этого подразделения в 2020 году пытались отравить Алексея Навального и следили за Владимиром Карамурзой. Собеседники The Bell в отрасли утверждают, вторая служба ФСБ начала вводить ограничения в Рунете как минимум с лета 2025 года. Эта тема сегодня подробнее будет в выпуске обсуждаться. Блогерка Виктория Боня, опубликовавшая видеообращение к Владимиру Путину, записала новое видео в слезах и в футболке с турецким флагом. Она поблагодарила Кремль за то, что не прошли мимо, и сказала, что не знает, какая у нее дальнейшая судьба, но оно того стоило. Однако теперь Боня ополчилась на нее оплатились Z-блогеры. Они обвинили ее в раскачивании России, а государственный пропагандист Владимир Соловьев призвал услышать ее не только в Кремле, но и в Следственном комитете. Ранее блогерка говорила, что хочет получить украинский паспорт и из-за этого даже отказывается ездить в Крым. Ну и в заключении астронавты лунной миссии «Артемис-2» дали первую пресс-конференцию после возвращения. Командир корабля Рид Уайзман сказал, что члены экипажа теперь связаны навсегда. Он расплакался, когда говорил о том, насколько трогательным было для него пережитое в космосе. Астронавт Джереми Хэнсон поделился своим потрясением. «В галактике была такая глубина, которую я раньше никогда не испытывал», — сказал он. А астронавтка Кристина Кох признала, что ей потребовалось время, чтобы снова привыкнуть к земному притяжению. Она еще долго чувствует, что парит в воздухе. У меня на этом все. Хорошего дня, хороших выходных. Увидимся в понедельник. И слово коллегам в студии.
Спасибо, Жанне Агалаковой. Про да. Боню мы поговорим немножко попозже, обсудим все ее и слезы. Наша Боня громко плачет, это все вот. Да, а пока что
военный
обзор.
Уронила пупу в речку. Раз, два, три, четыре, пять. С детства с рифмой я дружу. Все, друзья, серьезно, сейчас военный обзор.
Юрий Евгеньевич, доброе утро.
Здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте.
Россия перебрасывает резервы на восток Украины, чтобы захватить всю Донецкую область до сентября. Об этом Financial Times пишет со ссылкой на Главное управление разведки Украины. Насколько этой информации можно верить? Потому что, ну, как бы там источники-то не названы, хотя, несмотря на то, что они анонимные, они все-таки из силовых структур Украины.
Ну, я так понимаю, что, значит, вот этот сотрудник Главного управления разведки получил указание, значит, слить некую информацию, будь то правильная или неправильная. Но я так понимаю, что она достаточно достоверная. Хорошо известно, это далеко не новость, что в стратегические планы Российской Федерации, которые утверждены Путиным, и Путин требует их выполнения, является захват Донецкой области в этом году. Полный захват Донецкой области. Но в какой мере они будут реализованы, эти планы, эти задачи, сказать трудно. У меня есть большие сомнения. Теперь относительно того, что туда перебрасываются стратегические резервы в количестве 20 тысяч. Ну, давайте посмотрим на схему, которую я сочинил по этому поводу. Ну, собственно, не я сочинил, данные более или менее известные. Так вот, значит, всего в России есть 725 тысяч человек в войсках, которые предназначены для действий на суше. Они называются наземные боевые силы, есть такой термин, ну, правда, в зарубежной военной литературе, Ground Combat Force, что означает, что они предназначены именно для наземных операций. Если верить Международному институту стратегических исследований, в Украине находятся примерно 600 тысяч, а 125 тысяч – это стратегические какие-то резервы на территории Российской Федерации. Ну, значит, там обслуживание всех и всяческих штабных учреждений, ремонтных баз, складов и так далее. В Донецкой области, как я, ну, я могу предположить, и так, на мой взгляд, более-менее обоснованно, находится где-то от 200 до 250 тысяч человек. Если туда перебросят 20 тысяч еще стратегических резервов, ну, значит, количество может увеличиться примерно на 7, от 7 до 10%. Честно говоря, не очень это впечатляет. Вот если бы туда перебросили сотню тысяч, взяв откуда-то из тех войск, которые дислоцированы на территории России, ну тогда это было бы более, ну так сказать, более заметно. Но таких войск у России, я так понимаю, нет. Ну, в общем, посмотрим. Ну,
Юрий вот Евгеньевич, цифры я правильно понимаю, что вообще сделать что-то относительно незаметно, да, стянуть какие-то значительные силы у России вряд ли получится, потому что очень большое внимание с помощью спутников можно наблюдать, смотреть, что происходит, и... С одной стороны, внимательно следят все, и военные аналитики, и Украина, и Европа. А с другой стороны, в отличие от 2022 года, когда в целом тоже многие видели, что стягиваются войска российские, поверят в то, что, возможно, что-то дополнительное по другому направлению, не знаю, там, заход в Эстонию или куда-то еще. Потому что, мне кажется, главной проблемой в 2022 году было как раз то, что никто не верил, что Путин на это решится.
Да, вот именно так. Вот это была большая ошибка, в том числе ваш покорный слуга. Я тоже публично говорил о том, что вряд ли Путин решится на войну против Украины, такую большую войну, ну, просто потому что мне, как и многим другим, тут я отнюдь не оригинален, казалось, что минусы от такой войны перевешивают, намного перевешивают возможные плюсы. Собственно, так оно и оказалось. Но вот у Путина был другой взгляд на это соотношение. Ему казалось, что плюсов гораздо больше, чем минусов. Но на самом деле вот он получил а. длительную войну, б. он получил расширение НАТО, С он получил еще массу всяких неприятностей, в том числе разрыв, ну, практически разрыв экономических связей с Европой. Не полностью, конечно, но почти. Ну и так далее и тому подобное. Зависимость от Китая резко увеличилась. Ну вот такова цена ошибки Путина.
Юрий Евгеньевич, вчера выступал украинский чиновник, вернее, это руководитель Центра противодействия информации при Совете национальной безопасности, его зовут Андрей Коваленко, и он описал три возможных сценария того, как будет продолжаться война. Базовый сценарий — война до 28 года, второй сценарий — это дрейф к прекращению огня, и третий сценарий — это продолжение войны против Украины с параллельным переходом к гибридной войне с НАТО ближе к 28 году. Знаю, что вы эти сценарии смотрели, как мне кажется, у вас есть, наверное, иной взгляд, еще четвертый какой-то вариант. Правильно понимаю?
Да, конечно, есть. Вот давайте посмотрим. Я не хочу комментировать те сценарии, которые описал господин Коваленко, или пан Коваленко, как угодно. Мне больше нравится пан. Так вот, ну, они вполне себе такие, вполне возможные. Вот. Но что мне кажется из всех этих сценариев, что важно упомянуть? Вот, ну, я, кстати, вот такую тоже схему нарисовал. Я очень люблю схемы. Значит, если война продолжается в высокой интенсивности до 28 года, вполне возможно. Тогда, ну, об этом пишут и массу всяких российских аналитиков, в том числе фашистского толка, должен сказать, они тоже занимаются вот такого рода анализом. Они говорят, ну тогда нужна тотальная мобилизация, причем не только мобилизация лично вот людей, значит, всех под ружье, значит, всех одеть в военную форму, тех, кто избежит военной формы, ну тогда, значит, к станку. Вот такая тотальная мобилизация, и ну, Северная Корея, Россия превращается в большую Северную Корею. Это первый вариант. Второй вариант замораживания войны, о котором писал Коваленко или рассказывал Коваленко. Это, в общем, тут напрашивается формула Льва Троцкого: ни мира, ни войны. Но в отличие от Троцкого, я думаю, армию не распускать, а наоборот сохранять. Ну, что это, к чему это приведет? Правильно совершенно говорит руководитель Центра противодействия дезинформации Вооруженных сил Украины. Это приведет к конфликту Путина с генералами, ну или с военным командованием, как угодно. Потому что возникнет вопрос, а кто виноват в том, что война не выиграна? А вот война действительно не выиграна, выиграна быть не может. Ну и, соответственно, значит, поиски виновных. Виновных полагается наказывать. Ну вот, либо Путин, либо генералы. Другого варианта я не вижу, кого наказывать. Да и не, я думаю, и другие не видят. Третий вариант – это, значит, большая война, продолжение войны с Украиной, плюс гибридная война против Европы. Ну что такое гибридная война против Европы? Вот как видит ее пан Коваленко, это засылка, в том числе засылка диверсионно-разведывательных групп на территорию стран Балтии, например, ну я думаю, Финляндию, где угодно, куда угодно, ну туда, куда пройдут. Честно говоря, мне этот сценарий видится маловероятным, потому что, ну, зашлют 10 человек диверсантов куда-нибудь под Хельсинки. Ну, как они будут там на местности устраивать какой-то партизанский отряд или что-нибудь еще, быстро очень поймают и, соответственно, ну, не знаю, что с ними сделают. Может быть, отдадут под суд, а может быть, и не будут отдавать, просто так повесят на деревьях. Но самая опасность, с моей точки зрения, это четвертый сценарий, который не рассматривается, не рассматривал вот руководитель этого центра. Это замораживание войны с Украиной и агрессия против Европы. Вот такой вариант, он очень беспокоит, как я понимаю, европейцев, и не без оснований, потому что, ну, вот замораживание войны с Украиной, там, как только что мы выяснили, 600 тысяч войск, ну, половину перебросят куда-нибудь в Ленинградский военный округ. Ну, вот, и что дальше? Дальше очень серьезные могут быть проблемы. Но я думаю, что Европа к этому готовится. Ну, собственно, она и не думая, знаю, публично обсуждаются масса разных вариантов противодействия, и в том числе, например, обретение ядерного оружия некоторыми странами, которые его не имеют в Центральной и Центрально-Восточной Европе.
Юрий Евгеньевич, давайте посмотрим еще на важную очень тему, и это логистика российских войск. Тут появились кадры, которые демонстрируют, что украинские дроны летают уже над Донбасс-ареной и, по сути, разрушают логистику, которую выстроила российская армия в оккупированном Донецке. Можете добавить контекста, пожалуйста, происходящему?
Ну, видите, об этом, да, об этом сообщил, как я понимаю, командир Азова. И действительно, это то самое, о чем мы говорим уже, наверное, месяц. В Украине появились технические возможности, то есть появились вооружения, а именно беспилотные летательные аппараты, которые в массовом порядке, в массовом масштабе могут действовать на расстоянии там в 50-70 километров. Вот это то самое, что происходит. А что такое 50-70 километров? Ну, в данном случае, вот видите, они, я не знаю, это уже нынешние кадры или кадры прошлого лета, но бог с ними. Так вот, что значит 50-70 километров? Это значит, что логистика, а логистика это значит вот дороги, шоссейные дороги просматриваются с воздуха этими беспилотниками или операторами беспилотников. И когда там появляется какая-нибудь военная машина или колонна военных машин российских, значит, на них сбрасывают, ну, на них падают эти дроны или дроны сбрасывают то, что у них прикреплено, а это может быть до 50, а то и больше килограмм взрывчатки. Ну, если такая штука упадет на машину, на которой, например, везут ракеты или боеприпасы, ну, значит, будет большой взрыв. Это значит, что логистика ставится под сомнение, а это очень важно.
Юрий Евгеньевич, еще одна новость, мы к ней возвращаемся. Несколько дней назад мы говорили про то, что вот, мол, смотрите-ка, российские военные, они обвиняют страны Балтии, что те якобы открыли воздушное пространство для украинских дронов. Вот, значит, дроны летят себе спокойненько, никто их не сбивает на территории стран Балтии, и потом прилетают в Ленинградскую область, куда-нибудь под Петербург, и разносят нефтяные терминалы. Значит, вот грозились российские военные ответом каким-то. Сергей Шойгу выступал тут накануне, сказал, что оказывается, еще украинские дроны летят над территорией Финляндии, в том числе. Говорят, слушайте, будете продолжать так? Он так пальчиком грозил Финляндии. Мы и против вас можем, знаете, как-то какую-нибудь гибридную атаку-то соорудить. Расскажите, пожалуйста, что это такое, какие-то маршруты полетов дронов, не совсем понятные для нас и очень понятные для российских военных.
Вы знаете, у меня такое ощущение, что Сергей Кожугетович Шойгу очень плохо изучал географию в средней школе, а потом он до этого как-то, ну, не дошел, интересы другие были. Давайте на карту посмотрим, ну, вот как, скажем, дрон из Украины, ну, допустим, откуда-то из-под Ровно, да, вот из-под Ровно он летит, летит, летит на север, залетает в Финляндию зачем-то, поворачивает и ударяет, ну, допустим, по Приморску. Вот зачем это делать, я не знаю. Это лишние совершенно километры и масса других проблем. Теперь, что касается, ну, я думаю, что просто здесь, так сказать, для того, чтобы воздействовать на финское общественное мнение, вот на Шойгу, те, кто писал ему это выступление, они, значит, туда добавили для страха и Финляндию. Значит, теперь, что касается стран Балтии. Но тут действительно, ну, может сбиться дрон с пути, может случайно залететь на территорию того или иного балтийского государства. Но видите, вот что интересно, да, значит, Шойгу и другие, они всячески машут кулаками, топают ногами и угрожают этим странам. Но видите, какая интересная история. Вот если посмотреть на карту они не смотрели, наверное, все эти дроны для того, чтобы попасть, ну и не только на территорию России, но и, значит, попасть куда-то в страны Балтии, должны пролететь через Беларусь. А Беларусь, известно, стратегический союзник России. И вот возникает вопрос, а почему, собственно, товарищ Лукашенко не сбивает эти дроны? Ну, почему-то вот, ну, не сбивает, не хочет. Значит, он тоже содействует, как пишут российские пропагандисты, террористическим актам, значит, коварного киевского режима, но вот почему-то в адрес Лукашенко и в адрес союзного государства Беларусь как-то не в Москве не разоряются. Вот это большой недостаток, это упущение, как я думаю, российских военных и Совета Безопасности, аппарат Совета Безопасности, который пишет тексты Сергея Кожугетовича, нужно бы их поправить. И, значит, ну, чтобы они, в общем, географию изучали. А теперь, что касается политического значения, вот это серьезно, потому что, видите, я так понимаю, что очень озабочены в Москве тем, что под ударом оказывается Приморск, Усть-Луга, возможно, даже Санкт-Петербург. Вот это ужас, конечно, ужас, ужас, ужас. И сделать ничего не могут. Значит, нужно махать кулаками, обвинять кого-то еще, с тем, чтобы сказать, это не мы виноваты, это виноваты вот эти страны, которые содействуют Украине. Ну, что еще остается делать? Да, и, кстати говоря, на фронте тоже, как мы выяснили, не очень все благополучно для России складывается. Значит, нужно угрожать Европе. Это стандартная модель поведения Москвы. Если что-то не получается, значит, кто-то виноват. А кто виноват? Ну, либо Украина, либо европейцы. Трампа они не затрагивают пока.
Юрий Евгеньевич, можно я здесь уточню один очень важный момент? Для меня, во всяком случае, мы видели, что против бывших заместителей Шойгу новые уголовные дела. На прошлой неделе очередного осудили. И Шойгу как будто, знаете, вот он там сидит где-то поодаль и не отсвечивает, старается не отсвечивать. Некоторые политические обозреватели говорят, что, слушайте, ну вот есть такой один из сценариев, что Путин, может быть, принесет в какой-то момент Шойгу в жертву. Ну, может быть, чтобы рейтинг себе поднять и так далее, порадовать народ и так далее. И вот Шойгу вот делает такое заявление, еще одно. Как вам кажется, вот эти события связаны? То есть, как бы, вот, значит, тучи над головой Шойгу, значит, нужно больше угрожать, больше, знаете, как это, в стиле Медведева выступать.
Ну да, конечно, связанные. Но представляете себе, вот Шойгу докладывают или ему рассказывают его соратники. Вы знаете, вот там такие-то козни против вас строят, и президент к этим козням склонен прислушиваться. Надо что-то делать. А что делать? А что может сделать Шойгу? Ведь действительно уличают его ближайших соратников, уличают в крупнейшем, наверное, в истории России воровстве. Я даже вот затрудняюсь сказать, а сколько кто больше украл. Ну, просто вот в истории России нет такого воровства, как сейчас. Не было. Значит, тучи сгущаются, нужно что-то делать. Вот он выступает с таким зубодробительным заявлением. Теперь, ну, неудобно как-то будет приходить к нему с обыском, и тогда у народа или у офицерского корпуса может возникнуть такое ложное впечатление, что Шойгу репрессируют или как-то с ней его преследуют не потому, что он воровал чего-то, а потому, что он вот так вот резко высказывается в адрес, значит, агрессоров из Европы. Ну, нормальное поведение человека, который ожидает каких-то неприятностей. Меч-то у него над головой висит, конечно.
Спасибо большое, Юрий Федоров, наш военный эксперт, как всегда, в брекфаст-шоу. Юрий Евгеньевич, прощаемся, но ненадолго. Спасибо.
Счастливо.
Ну, спасибо вам.
Тема интернета остается одной из центральных в Breakfast Show, да и не только, потому что лучше с блокировками не становится, хотя, возможно, по мнению некоторых силовиков в России, как раз-таки все идет по плану. А что это за таинственные силовики и кто теперь занимается, кто курирует блокировки интернета в России, те самые таинственные кураторы. Сейчас обо всем узнаем у IT-корреспондента издания The Bell Валерии Позаченюк. Валерия, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы вчера вместе с Марией Коломыченко опубликовали большое такое прямо расследование о том, что отдельная служба ФСБ теперь будет курировать блокировки интернета, при том, что эта служба раньше курировала политические дела, но
Политические убийства.
никак не связанные с технологиями.
Да, это действительно так. И даже я бы говорила об этом в прошедшем времени, точнее, в настоящем она уже курирует. Мы знаем о том, что как минимум, с прошлого лета решения принимаются скорее в этой службе. И это действительно странное дело для всего рынка, потому что, как вы правильно заметили, вторая служба, то есть служба защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом, даже из названия следует, что она совершенно не по интернету была всегда раньше и не по связи. Она занималась, как сейчас это комментируют, собственно, на IT-рынке, борьбой со скверной, занималась политическими преследованиями, травила Алексея Навального, это доказано довольно подробно благодаря глубокой расследовательской работе наших коллег. Действительно, это очень странное дело, и это, собственно, мне кажется, причина, по которой последние события вокруг интернета выглядят настолько странно и хаотично, даже если ну, принять, что в общем русле у нас как бы в целом было понятно, да, что блокировки — это какой-то важный инструмент работы с неподконтрольным интернетом в России, но все-таки вот именно за последние полгода они сильно интенсифицировались. Еще, что очень важно, в последнее время стало происходить много каких-то приниматься решений, которые логика которых, например, бизнесу, с которого сейчас очень много просят, она как бы была совершенно непонятна. И вот все пытались разобраться, в чем же дело, и кажется, выяснили, что в прошлом летом по какой-то причине контроль над принятием решений в интернете и в IT-бизнесе и в телекоме был передан вот этой второй службе. Почему это большой-большой-большой сдвиг для отрасли? Потому что раньше связью, интернетом занималась служба у нас первая. Там был такой центр информационной безопасности, такое подразделение внутри нее. Это были такие прям ФСБшники-технари. Вот они ставили задачи, это были такие инфобезопасники от силовиков, скажем так. Они были, я так понимаю, людьми не супер приятными для рынка, то есть приквартированные сотрудники в компаниях сидели и требования ставили. И там, например, именно в эту эпоху там у нас появился СОРМ, у нас появились ТСПУ, вот эти средства блокировок, да, из которых мы сейчас очень сильно страдаем все. Но при этом принимались решения скорее как бы технологической плоскости. И первая служба, она вообще занимается контрразведкой, то есть это защита от шпионов внешних. А у нас теперь получается вторая взяла власть, она борется со шпионами внутренними, так скажем, с внутренними врагами. И это как бы вообще полностью смена самой парадигмы того, как, получается, силовики относятся к интернету в целом. То есть как к месту, которое надо защитить от внешних врагов, или как к пространству, к которому мы относимся как к врагу внутреннему. И действительно, раньше, например, вот в 2018 году, когда блокировали Telegram, вот тогда этим занималась именно руками это исполняла третья служба, это научно-техническая служба, вот это совсем уже исполнители всех технологических и технических решений. Вот там же было два центра, один занимался вообще защитой связи, а второй занимался установкой СОРМ на сети операторов. СОРМ — это такое оборудование, которое, собственно, записывает весь наш трафик, все наши переписки, и дает доступ к этим данным силовикам. И удивительно, что в 2018 году довольно хорошо мы знаем, что вот именно это решение исполнялось оно как раз вот этой третьей службой научно-технической. Если я правильно помню, на 2012-м ее под 12-м подразделением, да, назовем так, оно отвечает как раз за СОРМ. А вот сейчас, насколько мы знаем, каких-то больших претензий у научно-технической службы к Телеграм вообще не было. То есть уже на моменты, когда принималось решение по блокировке звонков. И отсюда в том числе можно сделать вывод, что уже тогда решение принималось не вот этой вертикалью, которая до этого много лет выстраивалась, а новыми кураторами.
А можно я уточню по поводу вот этой технической слэш-технологической составляющей? Просто часто так бывает, когда приходят новые кураторы, которые никогда не занимались вопросами черных коробочек и прочих аббревиатур типа ТСПУ, прости господи. У них вообще другие задачи, другие цели. Как вы оцениваете приход новых кураторов? он как-то поменял именно вот эту техническую, технологическую составляющую или нет? То есть произошел ли условный передел влияния между технарями и идеологами?
Я бы сказала, что произошел переход влияния между теми, кто раньше ставил задачи, и теми, кто ставит их теперь. То есть исполнять эти задачи будут те же самые технари, просто качество задач изменилось. И мы это видим, например, в том, что в последнее время было принято много таких довольно хаотичных решений о том, как, значит, мы теперь боремся с VPN всеми доступными силами. Вот мне кажется, там примерно так эта цепочка решений сейчас строится, что приходит, значит, вторая служба и говорит, нам надо сделать так, чтобы давайте-ка вообще не будет у нас в стране VPN. Я не думаю, что они до конца понимают, как работают технологии, я не думаю, что у них есть готовые решения технологические, как это можно сделать. После этого происходит какое-то брожение, происходит, ну, видимо, какая-то попытка объяснить, как это работает, и в итоге, условно, вот до наших новостей, до того, что мы с вами видим, доходит какое-то просеянное через какие-то обсуждения внутреннее решение, которое выглядит все равно довольно дико, например, да, как бизнес заставляют теперь у нас отслеживать VPN просто по всем фронтам, на всех цепочках заставляют бороться. То есть, если раньше у нас Роскомнадзор боролся с VPN, ну, сам, то теперь этим должны заниматься IT-компании, телеком-операторы, провайдеры интернета. То есть много-много разных решений появляется, как переложить ответственность на бизнес. И вот мне кажется, из-за того, что, например, вполне открыто говорит министр
Шашадаев.
цифровизации Максуд Шадаев, да, что мы тут делаем, что можем, но мы выполняем приказы, а то, что от нас просят, еще хуже, например, да, то есть он сам упоминал в своем посте, который он писал в отраслевом чате для IT-отрасли, что если бы не было вот этой борьбы, которые переложили на бизнес, то нас бы заставили, например, вводить административную ответственность за VPN, а мы этого делать не хотим, мы против этого боремся и вообще постараемся этого не допустить. И вот мне кажется, благодаря вот этим вот косвенным сигналам, благодаря большому объему информации, который мы получили от источников из индустрии, складывается такое впечатление, что ставится какая-то задача, она очень радикальная. Да, например, заблокировать, давайте полностью избавимся от Телеграма, это вражеский мессенджер, нельзя вообще нигде им пользоваться. Давайте сделаем так, чтобы никто в России не пользовался VPN. И вот эта цель, неконкретная и очень жесткая, она как бы вот трансформируется в набор каких-то мер, которые предпринимаются прямо сейчас на разных этапах. Вот, и получается, что есть вот эти посредники в лице, например, силовиков рангом пониже, да, технарей тех самых, в лице той же Минцифры, которая делает какие-то со своей стороны шаги, чтобы эти цели выполнить. Но что из этого получится, посмотрим. Но в целом, мне кажется, да, что когда отрасль или когда даже вот Шадаев намекает на то, что от нас изначально просили, оно гораздо более жесткое, я думаю, это не лишено смысла, потому что люди, которые ставят теперь эти цели, они в целом привыкли к таким средствам решения проблем.
Да, Валерия, вот если послушать экспертов, которые комментировали вот эти попытки ограничить работу Телеграма или заблокировать VPN, они все говорили так. Слушайте, у нас на рынке, у нас в нашей-то компании все за то, чтобы Телеграм работал, все за то, чтобы VPN был нормальный, кроме одних людей, ФСБ. Вот ФСБшники против, и мы ничего не можем сделать. Вы, когда говорили с людьми на рынке, у вас появилось понимание, почему именно ФСБшники именно так торопятся, именно хотят все запретить? В чем логика, в чем причина?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что однозначного ответа я, к сожалению, прямо сейчас дать на него не смогу. Возможно, на него не смогут дать однозначный ответ даже условно рядовые сотрудники второй службы, которые этим занимаются. Потому что, я так понимаю, это все находится, это какая-то система ценностей находится в голове у одного человека, у главы второй службы, у Алексея Седова, который считает, что видимо, я не знаю, что интернет — это очень опасное место, и что там одна скверна, и надо с ней бороться. И мне кажется, мы немножечко можем заглянуть в эту Вселенную, если вот сейчас, например, вот с этим знанием вы перечитаете заметки, помните, выходила в «Комсомольской правде» и в «Российской газете», особенно вот это, в «Комсомольской правде» там было очень витиевато описано, значит, почему Телеграм предатель Родины и вообще очень опасный мессенджер, и нужно его срочно запрещать, да, там вот как раз оттуда, там вообще прозвучали первые обвинения, значит, Павла Дурова в том, что он экстремист-террорист, вообще нужно жестко с ним бороться, и там оба эти материала были написанное по материалам ФСБ, там же так и авторство такое стояло. Вот мне кажется, я не знаю, кто конкретно писал эти тексты, но вот мне кажется, благодаря им мы можем немножко заглянуть в представление этих людей о том, как устроен интернет, что есть такое Телеграм. Я думаю, что праведный гнев и негодование на это предательство Родины, которое там описано, возможно, это примерно то, как они себе представляют этот мир, как его представляет себе глава второй службы, как минимум. И я так понимаю, что главная проблема, да, здесь в том, что он и получил контроль, возможно, это тоже как бы нужно еще будет разбираться мне и моим коллегам, что, возможно, на мотивах такой вот борьбы с экстремистами и с террористами просто уже в интернете. То есть раньше они действовали в офлайн пространстве, а теперь им дали карт-бланш действовать в онлайн, а в онлайн они себе представляют борьбу. То есть условно, если теракт в Крокусе ужасный совершенно происходит благодаря тому, что в каком-то чате Телеграм что-то случилось, значит, Телеграм нужно уничтожить. Ну, вот, возможно, какая-то цепочка рассуждений более сложная, но примерно точка входа и точка выхода примерно будут такие. Мне кажется, так.
Последний вопрос задам, Валерия. По вашим предположениям, означает ли вот это новое идеологическое, политическое кураторство увеличение ресурсов? Будут ли больше денег вливать в этот процесс, покупать больше черных коробочек и в техническом смысле усилится служба?
Ну, мне кажется, важно понимать, что это происходит, опять же, уже сейчас. Мы знаем о том, что в ТСПУ еще в прошлом году собиралась Минцифра выделять на это больше денег, там какие-то сумасшедшие опять десятки миллиардов на то, чтобы усиливать систему блокировок. Докапитализируются разработчики этих устройств. Вот об этом тоже буквально на днях писали коллеги из CNews, что один из главных разработчиков, значит, систем фильтрации тоже докапитализирован там на 12 миллиардов рублей. Это серьезные деньги очень. Главное, что нужно понимать, что в этих разработчиках, мы об этом тоже знаем благодаря блестящим расследованиям наших коллег, сидят дети ФСБшников, например, журналист Андрей Захаров делал такое расследование, и значит, что этот бизнес, ну, то есть кормит тех же силовиков, которые принимают это решение, и значит, тут даже не совсем понятна причинно-следственная связь, они докапитализируются, потому что система не справляется, или потому что они просто хотят больше на этом зарабатывать. Ну, в общем, это один процесс, он, безусловно, будет идти дальше. Я вообще не вижу здесь никаких оснований сомневаться, что это будет происходить. С другой стороны, есть вот конкретно тема блокировок интернета, да, которая сейчас так сильно взволновала людей в России, то есть ропчет Виктория Боня, ропчет пользователи, чиновники, бизнес, все недовольны. И вот сейчас, не знаю, мне кажется, самое интересное вообще, зачем нам надо будет с вами следить внимательно в ближайшие там недели, месяцы, это кто пересилит вот этот вот условно падающий рейтинг Путина и общественное недовольство или административный ресурс второй службы, который сможет убедить Путина, что, значит, бороться со скверной нужно во что бы то ни стало, потом будет лучше, потом будут результаты. Вот, честно сказать, я не знаю ответ на этот вопрос. Будет очень интересно последить за этой историей тоже.
Спасибо.
Спасибо огромное, Валерия Позаченюк, IT-корреспондент The Bell. Читайте их текст, подписывайтесь на The Bell. Спасибо, счастливо.
Спасибо.
Спасибо.
Но, кстати, по поводу бенефициаров блокировок и того, как спецслужбы вообще контролируют все на свете, мы сделали свежий выпуск программы «Богатые тоже прячутся» Ильей Шумановым. И там речь идет про Николая Платоновича Патрушева и клан Патрушевых. Потому что если вы думали, что Патрушев это одна штука, максимум две, потому что сынуля у него при, значит, правительстве пристроен, нет, там их реально целый клан. Братья, сестры, племянники, тести, зятья, везде настоящий спрут. А короткий тизер, давайте посмотрим.
Мы знаем, что да, бывший руководитель Федеральной службы безопасности, правая рука Владимира Путина, потом секретарем в Совете безопасности Российской Федерации, такой безопасник-безопасник, вот, очень влиятельный человек и силовик, да, на него очень сильно большое внимание, конечно, обращают СМИ, и сам он регулярно появляется в новостных сводках. Как ни странно, Николай Платонович Патрушев, такой влиятельный силовик, заинтересовался Арктику, потому что эта тема не была на самом деле, оккупированной другими кланами, другими группами. Фактически, получив под себя эту морскую коллегию, Патрушев получил неограниченный доступ и к финансовым, и к административным ресурсам.
После брекфа-шоу найдете целиком этот выпуск и про самого Патрушева, и про всех его многочисленных родственников у меня на канале. Ссылочка есть в описании к нашему эфиру. А мы возвращаемся к животрепещущей теме. Слушайте, у нас просто сколько, 3 дня подряд, так или иначе, мы обсуждаем, что с Викторией Боней.
Так, в общем, давай я перескажу, что с ней
Давай.
вчера было, что
Что было
было с ней
вчера?
вчера, с ней, а потом поговорим. Ну, во-первых, обращение Виктории Бони, то самое оригинальное в Инстаграме, посмотрите. Смотрели 23 миллиона раз. И это больше, чем посмотрели прямую линию с Владимиром Путиным в декабре прошлого года. В общем, напомню, Боня там заявляла, что между властью и людьми стоит такая толстая стена. Народ, артисты, даже губернаторы запуганы. Запуганы кем? Кем? Путина
Путину, да,
боятся.
говорят.
Боятся.
Владимир Владимирович, вас
Правду-то
боятся.
не говорят. Если бы не боялись, то, наверное, бы всю правду и сказали. Значит, комментарий из нашего чата. Наша Боня громко плачет. Для Кремля что это значит? Где Баширов, где Петров? Будь готов, всегда готов. Почему же плачет? Потому что, во-первых, Дмитрий Песков заявил, что обращение Виктории Бони видели в Кремле, что будет разбираться, что она затронула много тем, по которым уже ведется работа. Спасибо огромное. Ну и Виктория Боня после этих слов Дмитрия Пескова сказала, что, боже мой, она заплакала, сказала, увидели то, что я сказала, увидели наши боли, обратили внимание. Ну,
Ну
давай
прям вот
кусочек, да,
посмотрим.
посмотрим, как она плачет.
Заплакана, я не хочу просто плакать в эфире. Сейчас я увидела сообщение, что Дмитрий Песков сказал, что они видели в Кремле мое видеообращение к президенту. Я хочу поблагодарить, во-первых, за то, что за то, что вы не прошли мимо. Хочу поблагодарить Дмитрия Пескова за то, что он сказал, что по тем вопросам, которые мы озвучили, уже ведутся работы. Я считаю, что самое важное, вот я вчера посмотрела пару разборов моего интервью на каком-то там BBC, на «Дожде». Вы меня туда не приплетайте, пожалуйста, я вас прошу. Я не с вами. Я не с вами, я с народом. Вот я с народом, и я внутри народа. Вот, я просто не знаю, что будет со мной. Я просто хочу сказать, что все, что... Просто оно того стоило. Не знаю, что будет, какая у меня будет судьба, я не знаю. Но... В наше время уже как бы, ну, ничему не удивлюсь. Но я просто хотела сказать, что оно того стоило, потому что я не могла не использовать свой голос. Я занимаюсь, извините за эмоциональность, это я уже так поплакала, что думала, что... Ну, короче, я
Боже,
занимаюсь...
давайте все это уже невозможно. Два комментария, которые вот прям первыми у меня... Когда я первый раз это смотрела, возникли в голове. Первое, хочется сказать, что как будто бы вы не с народом, а в Монако. Может быть, вы с народом Монако, я не знаю. Ну, тогда уточните, с каким вы народом. И второе, к чему этот турецкий флаг? Вы что, не в курсе, что Турция нанесла столько ударов в спину Российской Федерации? Очень политически недальновидно. Вот. Но больше всего меня, конечно, умилило вот это вот там какой-то там BBC, «Дождь». Я не с вами, не надо, я не с вами.
В общем, Бонни отметила, что ей никто деньги-то не платит, все она от чистого сердца делала, подчеркнула, что выступает она лишь за то, чтобы, цитирую, «мы нашей великой страной жили свою самую лучшую жизнь». Что важно здесь еще и в первом обращении, и в пояснении, вот в этом плаксивом пояснении и так далее. Бонни практически ни разу напрямую не сказала то, из-за чего у нас проблемы. Проблемы-то она перечислила. Коров убивают, наводнение в Дагестане, блокируют интернет. Так почему же все это там происходит? Какие причины у этого? Может быть, потому что власть не справляется? Может быть, потому что это последствия войны, которая длится уже пятый год в Украине, и, ну и так далее, санкции, все-все остальное? Нет-нет, этого как будто ничего не существует. Просто давайте мы донесем о каких-то вот этих красных точках на карте информацию до Владимира Путина. Все, значит, он даст по голове чиновникам, все решится.
Но... Ты знаешь, что мне вообще в этой всей истории любопытно? Угу. Это реакция на нее, да? Очень многие люди пишут нам в чате, типа, боже, зачем вы это обсуждаете, тра-та-та. Но если вы обратите внимание, то с момента публикации этого видео, во-первых, Максим совершенно справедливо отметил и обратил ваше внимание, что 23 миллиона просмотров, это, знаете ли, очень серьезно. И первые... сутки все говорили, о боже, вот это да, смотрите-ка, как круто, пытались понять, что происходит. Разводка, не разводка, постанова, не постанова.
Двухходовочка политическая.
Да, двухходовочка. Это ее из АП попросили или не из АП попросили, а может быть кто-то еще. И дальше надо было следить за реакцией не только медиа, которые задавали все эти вопросы, но и, например, турбопатриотов. Они не очень были рады. Более того, видимо, не сформулировали методичку, и Владимир Соловьев успел прыгнуть на Викторию Боню с традиционным криком «А ты кто такая?». Вот, но, видимо, все-таки методичку какую-то сформулируют, потому что буквально на следующий день в примирительном ключе, я иначе не могу это назвать, выступил пресс-секретарь, говорящие усы Владимира Путина Дмитрий Песков. И он совершенно точно задал тон для дальнейшего отношения. Знаете, скажите, как мы должны относиться к Виктории Боне? Вот Дмитрий Песков рассказывает, как пропаганда должна относиться к подобного рода выступлениям.
Подожди, да, но перед этим же еще что было? Вот в это окно успели впрыгнуть не только Владимир Соловьев, но еще и кремлеботы, Z-канал и все остальное. Они же атаковали Викторию Боню, они писали, что она, значит, повторяет риторику западных спецслужб. Они, вообще некоторые из них ее сравнивали, Боню, с Юлией Навальной.
Что?
Было такое. Значит, потому что Юлия Навальная что говорит? Она говорит, ну, во всем виноваты власти. Во всем виновата, правда, она же как бы последний шаг делает тоже, да, Путин во всем виноват. Виктория Боня пока еще до такого просветления не дошла. Потому что мне кажется, что очень интересно обсуждать эту историю с теми, кто в целом нейтрально относится к тому, что происходит в нашей стране. Поддерживает или нейтрально относится к Владимиру Путину. Когда ты говоришь, слушайте, да, если вы верите Виктории Боне, которая утверждает, что Путин хороший, а бояре плохие, ну, вот министры экономические, значит, в экономическом блоке, что-то неправильные законы принимают, неправильную политику ведут, нужно их поменять, и все решится. Но если на протяжении, 26 лет ситуация у нас в целом только ухудшалась, то это означает, что Владимир Путин каждый раз приглашал в эти кресла министерские, таких людей, которые не смогли улучшить ситуацию, не смогли вывести Россию на новый этап развития, чтобы мы конкурировали с развитыми странами Европы и так далее, и так далее. В этот момент у людей как раз наконец-то логика, которая поддерживает Путина, немножко сыпется, и ну, ты их подталкиваешь к выводу, что Владимир-то Путин во всем виноват.
Если ты исходишь из того, что у них вообще, ну, что они мыслят логически. Но мы видели много раз, что это не совсем так. Другой вопрос, что, конечно, сейчас вот эти слезы счастья от того, что меня заметили, Дмитрий Песков, я так благодарна. И вот это поспешное замечание, что, дорогой телеканал «Дождь», я не с вами. Ну, давайте удачи пожелаем Виктории Боне, потому что если Виктория Боня думает, что что-то изменится, что каким-то образом будут помогать жителям Дагестана, что мазут каким-то образом исчезнет из Анапы, или произойдет еще что-то, что ее так сильно тревожит, то я вынуждена Викторию Боню разочаровать. К сожалению, власть Владимира Путина все эти 26 лет, что он ее удерживает в своих руках, максимум, на что способна, это, так сказать, на пиар-ход какой-то. Вот в данном случае вас успокоили, чтобы вы не баламутили свои 23 миллиона подписчиков или сколько там у вас подписчиков. В слезах благодарности сказали, что вы счастливы и вы со своим народом в Монако. Вот, поэтому к реальному решению проблем, корнем которых является этот Владимир Путин, отношение это все.
Давай я запустим опрос. Я слушал тебя, я думаю, вот, может быть, какая-то часть людей еще не решила, что же на самом деле-то происходит. Вот я сформулирую так. Выступление Бони — это что? Это ее откровенно чистый порыв, как это правильно, да? Она от чистого сердца все это вещает. Это продуманная политическая двухходовка акция. Какие еще варианты мы можем предложить?
Не знаю, все сошли с ума. Это паноптикум.
Давай, ну давай.
Это просто паноптикум.
Голосуйте немножечко, какое-то количество времени. Есть еще?
Да, я думаю, что нет, давай, можем дать четвертый вариант, пожалуйста, хватит. Остановите землю, я сойду. Я люблю такие варианты. Остановите землю, я сойду.
Давай, может, кукухи тогда?
Ну, да, кстати, давайте, пока вы голосуете, а мы на кукуху посмотрим.
Тут министр обороны США, Пит Хэгзит.
Министр войны.
Министр, знаешь...
Так, фактуру, пожалуйста, Максим. Потом скажут, что на брекфаст-шоу работают непрофессиональные люди, которые не могут отличить оборону от войны.
Сколько можно уже не отличать иронию от неиронии? Он выступал в Пентагоне. Он предложил всем собравшимся на этом совещании помолиться. Но, знаешь, Библия, видимо, была далековато. Первоисточник был не под рукой, не смог он найти нужную цитату. Тогда он воспользовался классикой. Он практически зачитал отрывок, ну, повторил диалог, монолог из фильма «Криминальное чтиво». У нас есть там небольшая картинка, да, видимо. Посмотрим, как это было. Кусочек со звуком, кусочек.
So the prayer is CSAR 25:17, and it reads, and pray with me, please. The path of the downed aviator is beset on all sides by the iniquities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who, in the name of camaraderie and duty, shepherd the lost through the valley of darkness. For he is truly his brother's keeper. And the finder of lost children.
Хотя мне кажется, что, конечно, Сэмюэл Л. Джексон талантливее это делает, но знаешь, почему это хорошая новость, Максим?
Ну-ка.
Потому что этот человек прекрасно, ну или тот, кто писал ему этот текст, прекрасно знает криминальное чтиво. Ну это же замечательно. Я вот очень люблю криминальное чтиво, но мне, конечно, любопытно, кто дал ему эту бумажку, по которой он читает? Что это за саботаж?
Спичрайтеры хорошие.
Хорошие спичрайтеры. Ну да, это вам, знаете ли, не фальшивый Бисмарк, которого любят цитировать в Российской Федерации. Вот это тонко, вот это круто.
Ну, слушай, мне кажется, кто-то из российских мог бы подсунуть из какого фильма? Из «Брата 2» Путина, что это такое вот?
Да не, ну ты сравнил, конечно, «Брата 2» и «Криминальное чтиво». Ну,
не-не, ну это по... Это я про президента сравниваю, что...
Ну,
по риторике.
Может быть, да. Там просто таких длинных диалогов.
А в чем сила брата там? Это все.
Не брат ты мне. Да, вот это похоже, кстати, на то, как обычно Путин общается. Да, но это вообще, конечно, потрясающая история. Меня порадовала эта кукуха.
Дальше. Остаемся в американской политике. Тут я прочитал...
Можно я выйду, пожалуйста? Следующая кукуха. Я вот так сделаю. Ты рассказывай.
Хорошо. Значит, издание Мэш решило превратить следующую историю в анонс своего телевизора. своего канала в Максе. Значит, что там было написано? Значит, министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший признался, что отрезал еноту пенис на глазах своих детей. Почему он это сделал, прочитаете у нас, значит, в канале в Максе. Все дела. Вот, идешь в этот канал, я не ходил, я в другом источнике нашел. Значит, что сказал Кеннеди, младший? Он остановил свою машину на обочине дороги, когда заметил там мертвого енота, и отрезал почему-то ему пенис, чтобы, и дальше цитата, изучить его позже. Вы понимаете, зачем это сделано было?
Я хочу застрелиться прямо сейчас, если честно. Я сначала подумала, когда я прочитала эту новость, что я просто никогда не смогу это развить. А теперь еще ты это прочитал.
Ну, извини, правда матка.
Пипец вообще просто. Я не знаю. Мне кажется, этого человека надо изолировать. И детей у него надо забрать.
Это правда.
И общество защиты животных должно что-то с этим сделать. Да и вообще, как будто бы не лишним будет какую-то медицинскую, психиатрическую экспертизу провести. Что, кого вы там все понабрали министрами? Ужас. А, ну у вас президент такой. Ну ладно. А с другой стороны, чья бы корова мычала, да? На российских посмотрите. Господь, это ужасно. У меня есть медицинская кукуха, но она на самом деле... Подожди. Коротенькая кукуха, я просто ее со вчерашнего дня берегу. Жителям Белгородской области разослали смски, знаете, как вот эта вот система предупреждения. И там не было ничего, кроме имени и должности губернатора. Почему для меня это кукуха, и почему я ужасно смеялась над этой новостью? Дело в том, что последнюю неделю, может быть, с небольшим, ходят активно слухи о том, что Гладкова убирают с должности губернатора Белгородской области, даже сегодня же Жанна Галакова в новостях рассказывала, и якобы, значит, он получит там должность в правительстве, он вот сейчас как бы в отпуске. И, конечно, история с тем, что на фоне этих слухов, непоняток, где Гладков, что с ним будет, расходится СМС, как будто бы напоминание, типа, так, чуваки, вот ваш губернатор, вот так вот его зовут, вот это вот его должность. Вот, конечно, сумасшедший дом. Медицинская кукуха, прям коротенечко, прости, пожалуйста, давай. Максим, но мне кажется, давай. Это прям такая примета времени, потому что... Статистика говорит о том, что заболеваемость алкоголизмом в России за год выросла на треть, а число зарегистрированных психических расстройств достигло максимума за 14 лет. В 2025 году число россиян с диагностированным алкоголизмом или алкогольным психозом достигло почти 56,9 человек на 100 тысяч жителей. Это максимум с 2016 года. Это ссылка на идет данные Минздрава. Хэштег «А что случилось?» Почему страна забухала и психически, так сказать, расстроилась. Вот одно из следствий. Ну, вот не знаю, кто-нибудь обратит внимание на эту статистику или нет.
А мы тем временем подведем итоги опроса. Выступление Бонни — это паноптикум, 57% так проголосовали.
Мой вариант оказался главным.
Это ее порыв, 28%, и это продуманная политическая акция двухходовочка, так ответили 15%. Кстати, в чате у нас поддержали одну из зрительниц, тоже стали писать стишки про Боню. Вот, например, на мотив как «Белые розы». Бонины слезы беззаветно чисты и не страшные в Монако морозы, трэш несет из инсты. В общем, если вы тоже хотите поупражняться в двух или четырех стишках, пишите. А у нас после небольшой паузы в гостях будет IT-эксперт. Поговорим об ограничениях. С нами на связи эксперт по кибербезопасности, по цифровой безопасности Николай Квантелиани. Николай, доброе утро.
Доброе утро, друзья.
Здравствуйте.
Давайте с вами начнем беседу с новости о том, что госуслуги заблокировали доступ к сервису через VPN. То есть пользуешься VPN, до свидос, не можешь попасть на госуслуги. Как это работает? Можно ли это обойти?
Смотрите, здесь получается, что с одной стороны, если вы пользуетесь VPN, то это видно с точки зрения тех сервисов, куда вы заходите. То есть видно, вы используете VPN или нет. Соответственно, здесь у нас, к сожалению, мы вынуждены, если мы хотим зайти на госуслуги, это использовать туннелирование, которое позволяет нам на госуслуги заходить напрямую и, соответственно, другие сервисы использовать при включенном VPN.
Я не понял, все-таки. Я ничего не понял, Николай.
Господи. Да, Николай, давайте небольшой дисклеймер, это важно. Мы с Максимом, несмотря на то, что мы делаем интервью, посвященные в том или ином виде блокировкам интернета в России, мы честно пытаемся разобраться в технической части, потому что, видимо, нам всем придется сейчас получать дополнительное образование. И во многом наши разговоры с экспертами превращаются в такие просветительские беседы. Сейчас, я думаю, что многие из нас сломались на слово «туннелирование», хотя можно его визуализировать, и как будто бы это должно помочь в осознании того, что происходит. Но можем ли мы объяснить, как мы... ну, не мы, нам-то зачем госуслуги, нам туда только судебные предписания приходят.
Мне еще повестки.
Поздравляю. Как россияне... теперь должны воевать или не должны с госуслугами и прочими сервисами слэш-платформами, которые пытаются вас заставить выключить VPN?
Давайте. У нас получается, что когда мы включаем VPN, то у нас создается такой туннель, то есть весь трафик, который уходит из нашего устройства сервиса, допустим, до госуслуг, он проходит через туннель, который скрывает, кто мы. На своей стороне любые сервисы, и тут можно говорить не только о госуслугах, а любые сервисы, сайты, на которые мы заходим, может видеть, что вот этот пользователь использует VPN. И появляется сообщение, что вы используете VPN, значит, вам все эти услуги недоступны. И здесь получается, что, к сожалению, пользователи, ну вот, на своей стороне должны выбрать, они хотят подключиться к госуслугам, и тогда им нужно отключить VPN, либо не хотят. Если все-таки они вынуждены это сделать, то самое простое решение — это не обрывать эту связь с VPN, потому что у нас весь трафик шифруется, а, соответственно, выбрать те приложения или те сайты, куда мы заходим отдельно, которые идут напрямую. Вот. И многие VPN-сервис-провайдеры, они это поддерживают. То есть, условно говоря, с точки зрения пользователя, вы когда нажимаете «Зайти на госуслуги», и там VPN вас спрашивает, вы как хотите, напрямую заходить или через VPN? И вы, соответственно, включаете это в списки, которые напрямую вы заходите. В зависимости от интерфейса, это может быть ручное добавление сайтов в какую-то внутреннюю базу VPN-ов, что вот эти сайты мы не пропускаем через VPN. Вот. Надеюсь, стало немного понятнее.
Я хочу спросить про логику. Правильно я понимаю, что логика российских властей запретительная такая? Значит, смотри, они, значит, заходят и в Ютубы и смотрят всякие разные дурацкие интервью, в Инстаграмы запрещенные, в Фейсбуке и так далее, так далее. Нужно все это запретить. А значит, VPN нужно, вот с ним бороться. И как бы госуслуги и все остальные — это friendly fire. Что значит, получается, вот с VPN включаете, на Ютубы смотрите, вот, значит, все, значит, на госуслуги не зайдете. То есть, либо одно, либо второе, выбирай. Вот такая логика?
Да, я думаю, что, то есть, с одной стороны, нет четкого понимания, как запрещать, и поэтому все запрещают, как могут. И тут, как в анекдоте, что чтобы куда-то подключиться, тебе нужно включить VPN, а чтобы запустить другой сервис, тебе нужно выключить. А потом ты еще смотришь, что тебе нужен не один VPN, а несколько, потому что в одном одно не работает, во втором второе не работает. То есть, по сути, это такое жонглирование VPN-ами, включением, выключением. И с точки зрения, на самом деле, хорошо, что мы это обсуждаем, потому что с точки зрения обычного пользователя это какой-то хаос. То есть, и что с этим делать в долгосрочной перспективе, непонятно, потому что ситуация, мы видим, с каждым годом становится хуже и хуже. И, у меня такое предположение, что, помните, лет 30 назад, когда только создавался интернет, мы передавали информацию на дисках,
да,
потом пошли флешки. Угу. Вот. И мы медленно катимся вот с этими всеми ограничениями в каменный век интернета, когда, с одной стороны, весь мир живет с высокоскоростным 5G, 6G, 10G интернетом, и развивается технология быстрой связи. В это время ты вынужден передавать какую-то информацию на старых добрых флешках.
А продажи MP3-плееров снова выросли в Москве.
Да, безусловно.
Невозможно не послушать музыку ни на Яндексе, ни на там, ни на сям, ни на Apple, ничего.
На зайцев нет, послушаешь. Николай, а что можно тут посоветовать в практическом смысле? Потому что, с одной стороны, часть наших зрителей пишет, ну и что такого, ну попереключайте немножко VPN туда-сюда. А с другой стороны, я понимаю, что изрядное количество людей не захочет каждый раз заходить в настройки, корректировать, что включено, что выключено. А есть ли здесь какой-то, ну, я не знаю, компромисс, что ли?
Да это просто первые 10 тысяч лет неудобно, потом привыкаешь.
Да 10 тысяч лет мы не протянем, ядерная война раньше начнется. И все-таки какой-нибудь практический совет.
Какое-то у нас такое доброе утро.
У нас пятница сегодня, Николай.
Да-да.
Самый простой способ с точки зрения пользователя, это просто взять два устройства. Одно из них для российских сервисов, которые требуют отключения VPN, включая Messenger Max. Второе использовать для того, чтобы все работало с включенным VPN. То есть, условно говоря, вы заводите просто два устройства. Одно из них работает, и второе из них тоже работает. И вы тогда не переключаетесь между ними.
Супер. А у меня вопрос по поводу тоннелирования и всего остального. Я правильно понимаю, что сейчас эксперты по кибербезопасности в том числе пытаются придумать так, чтобы, ну, условно говоря, трафик, например, Роскомнадзор или российские власти не видели и воспринимали его, даже несмотря на то, что он идет через тоннель, как, ну, типа российский трафик. То есть он по факту где-то там через тоннель проходит, а власти видят его все равно как российский и не будут вот как бы вот такие вот плашки на вас насылать и так далее.
Тут есть сложная штука, потому что у нас же всегда есть выход из туннеля, ну, если я правильно понял вопрос. Если этот выход из туннеля находится в России, то фактически вот этот вот исходящий узел, находящийся в Российской Федерации на российских серверах, по сути, подсвечивает, да, то есть, условно говоря, если у нас есть российский VPN, согласно российскому законодательству, то все, что делают пользователи, хранится и может передаваться властям. Поэтому я бы сказал, что самое простое в этом плане использовать VPN из соседних стран, которые, ну, там, по крайней мере, есть задержка между прямой выдачей информации, нужно запросить, хранит ли информацию о подключениях тот или иной провайдер и так далее. То есть, соответственно, мы тут расширяем географию VPN-ов не только для использования российских, но и там, я не знаю, белорусских, армянских, грузинских, центральноазиатских.
Да, я потому что накануне вот буквально видел информацию про то, что россияне стараются найти, купить, попросить друзей привезти сим-карты из Азербайджана, значит, Узбекистана, Армении, Белоруссии, Казахстана. Мол, вот, значит, несмотря на то, что будешь чуть-чуть побольше платить денег за роуминг и все остальное, вот там таких-то проблем нет, если вот как бы, как это правильно называется, в общем, оператор из другой страны.
Угу. Все да, так? Это... Пока возможный обход цензуры, но достаточно дорогой. То есть тут, наверное, лучше подождать, когда спутниковый интернет станет общедоступным.
10 тысяч лет, как я сказал? Сколько там ждать-то?
Да-да-да, и пережить ядерную войну.
Понятно. А мы в новость о том, что крупнейшие операторы каналов связи с Европой договорились, что окей, мы, значит, не будем эти самые каналы связи расширять, подписали соответствующий мораторий. Вот мы